На следующем собрании обсуждали только информацию Шпинделя. Итог подвел вампир.
«Самореплицирующиеся фон Нейманы. Р-селекция».
Наглядные пособия плясали на столе.
Под фон Нейманами здесь имеется в виду универсальный конструктор, гипотетическая машина, придуманная Джоном фон Нейманом и способная неограниченно воспроизводить саму себя. R-селекция, R-отбор – процесс отбора в изменчивой среде, способствующий закреплению таких черт, как высокая плодовитость, малый размер, быстрая смена поколений и невысокая выживаемость потомства, так называемая репродуктивная R-стратегия в противоположность К-стратегии, усиливающий обратные черты.
Семена всплывают и прорастают скиммерами. Те, в свою очередь, собирают сырье в аккреационном поясе. Орбиты плывут немного, пояс еще не устоялся.
«А где первоисточник?» — заметил Шпиндель. «Никаких следов фабрики по их производству».
Сарасти покачал головой.
«Может, она разбирается, идет на материалы. Или стадо прекращает размножение, достигнув определенной численности?»
«Это всего лишь бульдозеры», — напомнила Бейтс. «Будут и жильцы».
«И, похоже, немало», — добавил Шпиндель. «Мы тут, если что, и пикнуть не успеем».
«Да они могут еще лет через 100 прилететь», — вставила ноту скепсиса Джеймс.
Сарасти пощелкал языком.
«По-вашему, именно эти устройства строят светлячков? Объект Бёрнс и Колфилда?»
Вопрос был риторический, но Шпиндель все равно ответил.
«Не представляю, как».
«Значит, этим занимается кто-то другой. И он уже здесь».
Все замолчали. Граф и Джеймс плыли и тасовались в тишине. Когда она снова открыла рот, на поверхность сознания загадочным образом всплыла ее более молодая ипостась.
«Если они решили устроиться в таком месте, их среда обитания совершенно не похожа на нашу. Это обнадеживает».
Синестет по имени Мишель.
«Белки».
Глаза Сарасти скрывались за черным визором.
«Биохимическая совместимость. Они могут нами питаться».
«Кем бы ни были эти существа, они даже не нуждаются в солнечном свете. Нет соперничества за территории и ресурсы, а значит, и основы для конфликта. Нет никакой причины, по которой мы не смогли бы договориться».
«С другой стороны», — заметил Шпиндель, — «технология предполагает агрессию».
Мишель тихо фыркнула.
«Если верить хунте историков-теоретиков, которые никогда в жизни не встречали инопланетян, то да. Может, сейчас нам удастся посадить их в лужу?»
В следующий миг она исчезла, проявление смело, как листья на ветру. Его место заняла Сьюзен Джеймс со словами:
«А почему бы нам просто не спросить у них?»
«Спросить?» — повторила за ней Бейтс.
«Внизу 400 тысяч роботов. Откуда мы знаем, что они не умеют разговаривать?»
«Мы бы услышали», — объяснил Шпиндель. «Это беспилотники».
«Пингануть можно. Особого вреда от этого не будет, уверенности ради».
«Даже если они разумны, нет ни малейшего повода ждать, что они ответят. Язык и интеллект не так четко коррелируют даже на зе...»
Джеймс закатила глаза.
«Ну почему хотя бы не попробовать? Мы же явились сюда ради этого. Во всяком случае, я. Дать этот чертов сигнал, и все».
После недолгой паузы эстафету подхватила Бейтс.
«Сюз, с точки зрения теории игр, затея скверная». «С точки зрения теории игр?»
В устах Джеймса это прозвучало как ругательство.
«Лучшая стратегия — зуб за зуб. Они пингуют нас, мы пингуем в ответ. Сейчас мяч на их стороне поля. Если мы отправим еще один сигнал, то можем слишком много выдать». «Я знаю правила Аманды. По ним выходит, что если другая сторона не возьмет инициативу на себя, мы будем игнорировать друг друга до конца миссии, потому что теория игр запрещает унижаться». «Это правило работает только, когда имеешь дело с неизвестным игроком», — объяснила майор.
Чем больше мы узнаем, тем больше у нас появится вариантов».
Джеймс вздохнула.
«Просто вы все почему-то предполагаете, что они враждебны. Словно нам достаточно что-нибудь передать им по радио, и они на нас набросятся».
Бейтс пожала плечами.
«Осторожность вполне уместна. Пускай я вояка, но не хочу сердить ребят, которые скачут от звезды к звезде и терраформируют коричневых карликов. Никому здесь не надо напоминать, что Тезей — не боевой корабль».
Она сказала «никому», а имела в виду Сарасти. Тот, сосредоточившись на своих целях, не ответил. По крайней мере, вслух. Его профили изъяснялись другим, неслышным языком, и говорили «пока нет». Бейтс, кстати, была права. Официально Тезей проектировался для разведки, не для боя. Несомненно, наши хозяева предпочли бы нагрузить его не только научным оборудованием, но и ионными пушками да ядерными бомбами. Но даже теленигиляционный топливопровод не мог нарушить третий закон Ньютона. Вооруженный прототип пришлось бы разрабатывать очень долго. Из-за тяжелой артиллерии, более массивной, он бы разгонялся намного дольше. «Время важнее оружия», — решили наши господа. «Если будет время, то фабрикаторы при необходимости могут построить почти все, что нам нужно. Правда, с нуля воссоздать ионное орудие быстро не получится, и сырье, возможно, придется добывать на астероиде поблизости. Но мы справились бы. Если наши противники согласятся обождать ради честной игры. Однако каковы шансы, что наше лучшее оружие окажется эффективным против интеллекта, сотворившего огнепад? Если неведомые создатели светлячков враждебны, нам конец, как ни старайся. Пришельцы технологически развиты, и были те, кто заверял, что это по определению делает их враждебными. Технология подразумевает агрессию». Здесь, пожалуй, требуется пояснение, хотя сейчас оно к делу не относится. После стольких лет не мудрено и забыть, с чего все началось. Жили-были три племени. Оптимисты, чьими святыми покровителями были Саган и Дрейк, верили во вселенную, кишащую благодушными аборигенами, в духовное братство, которое выше и просвещеннее нас, великое галактическое содружество, куда когда-нибудь войдем и мы. «Без сомнения», — говорили оптимисты, — «космические перелеты предполагают миролюбие, ибо требуют контроля над разрушительными силами. Любая раса, не способная подняться над собственными скотскими инстинктами, самоуничтожится задолго до того, как ей будет под силу преодолеть межзвездные бездны». Напротив оптимистов жили пессимисты, преклонявшие колени пред идолищем святого Ферми и сворою его малых присных. Им виделась безлюдная вселенная, полная мертвых скал и прокариотической слизи. «Шансы очень малы», — настаивали они. «Слишком много блудных планет, слишком высока радиация, а эксцентриситет огромного количества орбит слишком велик. Сам факт существования Земли — это исключительное чудо. Надеяться на их множество значит оставить рассудок и предаться шаманскому безумию». В конце концов, Вселенной 14 миллиардов лет. Если бы в галактике зародился не один разум, разве его представители не были бы уже рядом с нами? На равном отдалении от тех и других обитали историки. Они не слишком задумывались над возможным появлением разумных инопланетян из дальнего космоса. «Если такие существуют, — говорили историки, — пришельцы будут не просто умны, а опасны». Такой вывод может показаться очевидным. Что есть история человечества, как непоследовательное движение новых технологий, попирающих старые железной пятой? Но в данном случае речь шла не об истории человечества и не о бесчестных преимуществах, которые орудия давали одной из сторон. Угнетенные подхватывают совершенное средство уничтожения так же охотно, как угнетатели, дай им только полшанса. Вопрос заключался в том, откуда вообще взялись орудия и для чего они нужны. С точки зрения историков, орудия создавались с единственной целью — придать сущему противоестественные формы. С природой обращались как с врагом, Орудие по определению — мятеж против натуры вещей. Технология не выживает и не развивается в благоприятной среде и в культурах, основанных на вере в естественную гармонию. Зачем изобретать термоядерные реакторы, если климат прекрасен, а пища изобильна? Зачем строить крепости, когда нет врагов? Зачем насиловать мир, не представляющий угрозы? Не так давно человеческая цивилизация могла похвастаться множеством ветвей. Даже в 21 веке отдельные изолированные племена едва додумались до каменных орудий. Некоторые застопорились на сельском хозяйстве, другие не унимались, пока не покончили с самой природой, третьи — пока не построили города в космосе. Однако все мы рано или поздно успокаивались. Каждая новая технология стаптывала менее совершенные, карабкаясь к некой асимптоте довольства, пока не замирала, пока моя родная мать не улеглась личинкой в медовые соты под уход механических рук, лишенная воли к борьбе из-за собственной удовлетворенности. Вот только история не утверждала, что все должны остановиться вместе с нами. Она лишь предполагала, что остановившиеся перестали бороться за выживание. Могут быть и другие адские миры, где лучшие творения человечества рассыпались бы, а среда продолжала оставаться врагом, где выживали те, кто сопротивлялся ей острой лопатой и прочной державой. Угроза, которую представляет такая среда, не может быть примитивной. Суровый климат и стихийные бедствия или убивают тебя, или нет, но если их себе подчинить или же к ним приспособиться, они уходят с повестки дня. Единственные факторы среды, которые никогда не имеют значения, это те, что сопротивляются. Новым подходам противопоставляют наиновейшие, заставляют противника брать невероятные вершины исключительно ради выживания. В конечном итоге, единственный настоящий враг — враг разумный. А раз лучшие игрушки оказываются в руках у тех, кто никогда не забывает, что жизнь — это война против наделенного разумом противника, что это говорит о племени, чьи машины путешествуют меж звезд? Резонный довод. Вероятно, он даже принес бы историкам победу в споре, если бы такие дискуссии когда-либо разрешались на основе аргументов. Заскучавшая аудитория присудила Ферми победу по очкам. Но парадигма историков была слишком страшна и дарвинистична для народа. Кроме того, интерес пропал. Даже запоздавшие сенсации обсерватории Кэссиди ничего не изменили. Ну и что, если на каком-то шарике в окрестностях Большой Медведицы атмосфера содержит кислород? До него 43 световых года, и планета молчит. Если тебе нужны летающие шандалы и мессии со звезд, на небесах этого добра навалом. Если нужен тестостерон и стрелковая практика, можно выбрать посмертие, полное злобных инопланетных тварей со сбитым прицелом. Если же сама мысль о нечеловеческом разуме угрожает твоему мировоззрению, можно исследовать виртуальную галактику бесхозной недвижимости, только и ждущей случайно проходящих мимо богобоязненных паломников с Земли. И все это рядом, по другую сторону спинномозговой розетки, которую легко вставить за четверть часа. Зачем тогда терпеть тесноту и вонь в реальном космическом перелете, чтобы навестить прудовую слизь на Европе? Так и случилось неизбежное. Зародилось четвертое племя, небесное войско, восторжествовавшее над всеми. Племя, которому на все класть с прибором. И когда на Землю обрушились светлячки, оно не знало, что делать. Поэтому послали вперед Тезей и, в запоздалом почтении к мантрам историков, вместе с нами отправили солдата, на всякий случай. Было крайне маловероятно, что хотя бы одно дитя Земли выстоит перед теми, кто преодолел межзвездные пространства, если пришельцы окажутся враждебны. И все же я чувствовал, что присутствие Бейтс успокаивает, по крайней мере, человеческую часть команды. Если придется идти в рукопашную с недружелюбным тиранозавром, чей интеллект измеряется четырехзначными числами, не помешает иметь под рукой опытного солдата. В худшем случае она сможет вырубить копье из ветки соседнего дерева.